пришлось признать, что, ну, на самом деле нужно фундаментальное образование. Ну, креативность, она же такая, она спонтанная.
А, проект, над которым ты работала, там, типа, сейчас в топе Netflix. Я такая, вау.
Слушай, извини, ты очень красивая идея, но, может быть, чуть позже, или, может быть, полежи пока там.
В театре ты показываешь, что ты что-то делаешь, а в перформансе ты реально делаешь. Доверять себе, слушать себя, ценить любую сделанную работу тобой.
Всем привет, это подкаст «Британк Talks», новая неделя, новый выпуск, и у меня в гостях художница Мика Плутицкая. Мик, привет.
Привет.
У нас, для тех, кто только к нам подключился, у нас продолжается специальный сезон, посвященный 20-летию Британки и всего Университета креативных индустрий в образовании. Празднуем мы его здесь, в том числе на базе подкаста «Британка Talks», и общаемся с выпускниками всех школ, которые входят в UU. И сегодня поговорим с Микой о том, как она училась в бакалавриате Британки, про то, как попала в индустрию, да и вообще просто все, что Мик нам сегодня расскажет, с удовольствием послушаем. Мик, я тебя приветствую снова и передаю тебе микрофончик в начале в качестве приветствия. Можешь ли ты ответить на вопрос, кто ты сегодня, что нужно нашим слушателям о тебе знать?
Ну, я женщина. Я современная художница. Я студентка Лейпцигской академии художеств на программе магистратуры на современной живописи. Ну что еще? Ну, жена.
На самом деле, очень важный момент, и тут у выпускников проскакивают такие вещи, казалось бы, мы все время забываем, что я человек, муж или там жена, поэтому на самом деле все очень классно ты ответила. Расскажи только, в каком году и какую программу ты вот точно окончила в Британке? Это был Fine Art?
В 2019 году, да, это был Fine Art, бакалавриат, соответственно, это была британская программа. В 2016 поступила, в 2019 закончила.
А, то есть ты, получается, скипнула фаундейшн?
Да, потому что меня взяли напрямую. У меня был уже, ну, минимум 3-летний опыт работы в современном искусстве. Плюс хорошее высшее образование до этого. Не художественное, но тем не менее. И я принесла показать портфолио Иену и Джону. И они сказали, да, мы тебя возьмем без фаундейшена. Я отчасти жалела об этом, а отчасти не жалела. Вот. Фаундейшн — это вообще хорошая часть. То есть, в принципе, я не рекомендую ее скорее пропускать.
Да. Тот самый фаундейшн, как мы его здесь называем, где переворачивается вообще мышление. Я не учился, к сожалению, в бакалавриате и не учился на фаундейшн, но у меня ассоциируется с фаундейшн слово по-другому, слово наоборот. Хорошо. Слушай, я, можно тебя спрошу, раз уж ты уже упомянула про портфолио, помнишь ли ты детально, что ты положила в него, когда поступала в Британку? Что за наработки? Или просто что было, то вообще там по-разному бывает.
Я положила все. Я положила все проекты, какие были. Это были, да, во многом перформансы в тот момент. Это был такой проект, направленный на развитие комьюнити, феминистский. Это были несколько там графических проектов и скетчбук. Скетчбук был сделан очень плохо и очень слабо, потому что в тот момент я еще не знала, как их делать, потому что у меня не было на фундейшн. Но я знала, что он нужен, но я его сделала так, как смогла. То есть сейчас я понимаю, что это был очень плохой скетчбук, но они сказали, окей, мы тебя поняли, мы как бы, мы тебя возьмем.
Вот мы и поняли всю притчу о важности фундейшн. Хорошо, слушай, еще вначале хочу спросить про твой путь. Ты сказала, что ты, что у тебя было первое образование, насколько я понимаю, это психология в МГУ. Вот вопрос, удалось ли тебе какое-то время, в принципе, поработать по этой профессии, или ты уже, допустим, использовала какие-то вещи, какие-то навыки из первого образования в твоей последующей деятельности?
Я немножко совсем работала по вот своей первой специальности. На самом деле у меня 3 специальности. Вот.
А, вот даже так.
Да, я в принципе понимала, что я не хочу работать психологом еще пока училась. И вообще мне, может быть, стоило уходить после 3-го курса на самом деле. Но я не ушла, я доделала диплом. Я поработала, ну то есть я немножко поработала, да, психологом в школе. Но, в принципе, было понятно, что мне не туда, и я знала, что я хочу быть художником уже в тот момент, но не знала еще каким. И чего вообще, вот как это вообще все работает. И я пошла учиться, почти сразу пошла учиться на художника-мультипликатора. И, собственно, 10 лет, вот пока я не стала уже профессионально работать как художница, я 10 лет работала художником-мультипликатором профессионально, и пока училась за британки работала, вот. И вот сейчас как раз студия, говорят, мне тут написал мой бывший продюсер, mm-hmm. и такой... А, проект, над которым ты работала, там, типа, сейчас в топе Netflix. Я такая, вау. Ну да, действительно, он в топе Netflix, и говорят, что там рвет какие-то популярности чарты. Вот, ну да, то есть я работала в коммерческой анимации. Мне хотелось работать в сфере, которая будет связана с художественной областью. Я понимала, что плюсы это дает деньги, это хорошая профессия, она денежная, ну, достаточно денежная, то есть она оплачивается. И да, в какой-то момент я думала, что, может быть, мне надо заняться вот режиссурой авторских фильмов, что, может быть, мне надо с этим просто свой креативный как бы заряд туда направить, но потом я поняла, что нет, все же нет. Ну, то есть это было бы возможно, просто это не самое любимое, чем бы мне хотелось заниматься. Вот.
Ага. И, соответственно, чтобы прокачаться там в отдельных каких-то навыках, в каких-то отдельных вещах, ты пошла в британку, правильно?
Не совсем так. Я поняла, что мне не хватает фундаментальной базы. То есть я как бы к этому моменту три года занималась современным искусством, и определенный успех у меня был как бы в этом. Но я понимала, что вот я как бы уперлась в некий потолок, выше которого я не могу, как бы я не понимаю, как его пробить. То есть я понимаю, что у меня вроде как есть проекты, они неплохие, но я не могу их сделать лучше. И я не могу выйти куда-то, куда бы мне хотелось выйти, да, в более, ну, в другой, как бы, уровень проектов. И я не понимала, как мне это исправить. Пришлось признать, как бы, хотя это было не так-то просто, пришлось признать, что, ну, на самом деле нужно фундаментальное образование. И я стала думать, куда вот мне идти его получать, и британка на тот момент была самым лучшим местом, которое удовлетворяло все мои запросы, скажем так. Вышки тогда еще вообще не было, строгановка и срок не рассматривались, потому что, ну, это плохо. А то, что предлагалось как бы в рамках каких-то школ современного искусства, ну, на мой взгляд, это просто не... Это такая... Ну, это вечерние курсы, но это не фундаментальное образование. А мне нужно было фундаментальное образование, и поэтому, да, вот я пошла в британку.
Хорошо, давай сразу в конец обучения перепрыгнем. И я тебя попрошу рассказать, что в итоге, если так там загибая пальцы, да, что в итоге ты забрала конкретно в качестве образовательного результата или просто результата по истечении времени, которое ты провела в британке. У всех по-разному, знаешь, у кого-то там конкретный навык или там я вот такую задачу ставила на обучение, я ее забрала. Вот что у тебя?
Ну да, я ставила определенные задачи. Я ставила задачей как бы создать некий метод своей работы. Поскольку современное искусство — это там не только скиллы, но и довольно мощная философская нужна подготовка, да? И, в принципе, вот здесь психфак МГУ мне пригодился. Да, у меня была задача понять метод, которым я работаю, и научиться не только работать с этим методом, но и развиваться. То есть можно сказать, что это скиллы, но это не скиллы уровня там, как натянуть холст и загрунтовать его, да? Это скорее софт-скиллы, которые...
Поэтому, прости, как будто этому даже не учат британки, мне кажется.
Если честно, с тем, как загрунтовать холст, все не очень, там, не очень учат. Во многом технические моменты приходилось там самой ресерчить, но я не против. Технические моменты там наресерчить, как это делать, это вообще не сложно. Но скорее это софт-скиллы, да, то есть это какие-то коммуникативные вещи, как делать совместные проекты. Это как говорить о своем искусстве, как писать о своем искусстве умно и при этом коротко, но емко. Как делать ресерч, как себя позиционировать. Вот такие вещи. Как собирать портфолио, там, как писать заявки, да, ну, то есть настолько прямо нас этому не учили, но как бы, когда ты владеешь материалом, понимаешь, как, в принципе, пишется текст, написать заявку не очень сложно, то есть это, в принципе, те же навыки, просто ты их конкретной задачей применяешь. Я бы, да, сказала, что вот такие навыки, и это сильно изменило то, как я работала, и сильно изменило, то есть это дало мне то, чего я хотела, то есть вот этот потолок пробить у меня получилось, вот, который я не понимала, как же мне выйти на новый уровень, я на него вышла.
Слушай, а у тебя в текстовой версии как раз-таки истории выпускницы есть тема про то, что ты на выходе из британки узнала для себя про то, чем будешь заниматься следующие 10 лет. Можешь сказать, как это вообще возможно?
Ну, на мой взгляд, это как раз вот для современных художников это вообще хороший результат образования, если ты понимаешь. Я не имела в виду, что я конкретно знала, что у меня конкретный там план по дням расписан. Конечно, ага. Это невозможно. Хотя на последнем курсе одна из задач, которую ты делаешь, учебная задача, это ты пишешь план на следующие 2 года, что ты будешь делать. Свой некий жизненный план, да, профессиональный план, что ты будешь делать в следующие 2 года, да, куда ты будешь поступать, что ты будешь смотреть, в каких проектах ты будешь участвовать, куда ты будешь заявляться, вот эти вещи. Но я просто поняла, ну вот у меня теперь есть некое понимание, какой у меня есть набор тем, точнее, это там одна тема, да, это деконструкция советской культуры и наследие, и нашего понимания советской культуры, как она на нас повлияла, и вот этим я занимаюсь. Я и сейчас этим занимаюсь, и буду продолжать этим заниматься, потому что, ну, это очень большой объем того, что хотелось бы сделать, и, собственно, я вот это как бы и делаю. Вот, и да, я понимаю, какие у меня есть методы, чтобы это делать, а дальше уже конкретные частности, они, естественно, по ходу появляются, да, то есть конкретные, там, не знаю, выставки или проекты, конечно, их на 10 лет невозможно распланировать, но распланировать какое-то вот стратегическое направление, да, да, конечно.
Прикольно, и вот сейчас вот прошло, ну, еще 10 лет не прошло после выпуска, но ты можешь, да, подтвердить, сори, что я цепляюсь за эту вещь, я у тебя услышал, вот, но ты можешь подтвердить, да, что это планирование, скажем так, которое тогда вот началось, точнее, планирование направления, да, твоей деятельности, оно работает.
Да, да, на мой взгляд, абсолютно. У меня ни разу не было, чтобы я, там, не знаю, устала от темы, или мне перестало бы захотеть и заниматься, наоборот. Чем больше, как бы, ты узнаешь там нового материала, да, тем больше, тем интереснее тебе, как бы, дальше, как бы, копать, и какие-то появляются новые варианты, как этим заниматься. Вот сейчас, например, я съездила в Зальцбург на 2 недели в резиденцию и сделала фильм. Перемонтировала советский фильм и сделала свой фильм вместо этого фильма. Это та же тема, но немножко другой метод, но как бы та же тема, и вот так это и как бы движется вперед, и пока что вообще ни разу я как бы не... Пока что не возникало у меня мысли, что ой, зря этим занимаюсь, может, чем-то другим пора заняться. Другое дело, что иногда бывает, да, иногда бывает такие, ну, креативность, она же такая, она спонтанная, она не всегда прогнозируема. Иногда бывает, что тебе приходят какие-то красивые идеи, не связанные с этой темой, вот, и иногда им приходится говорить, слушай, извини, ты очень красивая идея, но, может быть, чуть позже, или, может быть, полежи пока там. Или, ну, такое, конечно, бывает, но такое, мне кажется, у всех бывает нормально.
Круто. Круто, что есть энергия, и круто, что есть в этом плане, как мне кажется, на слух какой-то запас. Попрошу сейчас немножко вернуться в плане хронологии назад, мягко говоря, там, на 10 лет назад, если брать 2023 год, сори за такие американские горки в плане таймлайна. Я хочу попросить тебя вспомнить твою самую-самую первую выставку, перформанс, что это было, или это просто была какая-то работа, которая вот уже была где-то выставлена. Помнишь ли ты вообще, что это было, и есть ли у тебя какие-то ощущения, воспоминания?
Да, конечно, я ее очень хорошо помню. Она была выставлена сначала в очень маленькой такой локальной DIY-выставке. Это была, на самом деле, стрит-арт-работа. Она называлась «Народоволки» и была посвящена женщинам-политическим активисткам 19 века, собственно, народоволкам, вот, которые активно участвовали в борьбе против царского правительства в тот момент, были по тем временам там социалистками, феминистками и так далее. Не все были феминистками, но были очень политически активными. И это был, собственно, ряд их портретов. И так совпало, что в тот момент, когда я ее сделала, как раз арестовали Pussy Riot. Я не то чтобы хотела это как-то приурочить одно к другому, нет, если честно. И я ее начала делать сильно до этого момента, то есть я там ее долго делала. Но так совпало, и за счет этого она срезонировала. Поэтому, да, сначала я ее выставила на DIY-выставке, а потом внезапно ее позвали, там, в тот момент Манеж занимался рабочим и колхозницей, вот этим памятником, и там же внутри огромный выставочный зал по всей высоте. Я не знаю, сейчас он открыт или работает или нет. Возможно, нет. И, соответственно, под кураторством или под директор, была директор, по-моему, Марина Лошак, вот, бывший директор Пушкинского музея, Туркина и Каменецкая делали выставку, феминистскую выставку большую там. Они меня позвали как бы участвовать с этим проектом. Ну, то есть вот эта маленькая DIY-выставка, она там была такая небольшая, но тоже довольно резонансная, а вот, ну, вот это уже была большая серьезная выставка действительно в настоящем. Это был большой проект, он там назывался что-то «Русский феминизм от авангарда до наших дней», и там вот, ну, действительно были собраны куча феминистских женских проектов, плюс позвали американские феминистские проекты, ну, то есть есть там была такая прям, ну, вообще, сбор был прекрасный, и вот, вот мой проект там тоже был выставлен. Вот, я помню, у меня до сих пор есть каталог, он у меня даже, я его с собой в Германию привезла, по-моему.
Это 12-й год, да?
Это вот 13-й год.
Слушай, ты уже вот начала обрисовывать индустрию, точнее, картинку вокруг того, вокруг тебя, да, вокруг того, что происходило с тобой. Можешь ли ты еще немножко поностальгировать, скажем так, просьба поностальгировать и вспоминать, что еще вокруг тебя было в индустрии? То есть, да, вот ты сказала, что ты удачно срезонировала, да, то есть там попала в тему, да. Что еще было тогда? Это просьба больше, да, для широкой аудитории, для наших слушателей, чтобы мы немножко понимали контекст, что еще тогда происходило. Может быть, какие-то громкие выставки, кого тогда первый раз привезли, что еще помнишь любого масштаба?
Кто, когда, кого, куда привезли, я, честно, я плохо помню по годам. Я помню, что в тот момент появилась, ну, как бы она появилась чуть пораньше, да, но появилась премия Кандинского, и это было такое очень громкое событие. То есть на выставку премии Кандинского прям все ходили, и это было прям вау. Было очень интересно смотреть, я была на нескольких открытиях там, я помню каких-то конкретных людей, с которыми я потом стала дружить. Там они выигрывали или участвовали, или вот. Я помню, как Тас Махачев выиграла. Я помню, что в тот момент была «Арт-хроника», и был журнал «Большой город», который постоянно писал про современное искусство, и «Арт-хроника» специально писала про современное искусство. Потом ее, к сожалению, закрыли, но вот в тот момент, вот до 2014 года, вообще было ощущение, что есть какой-то такой институциональный и как бы...
Бум. Какое-никакое комьюнити, да?
Да, что есть рост, что не просто комьюнити, а есть как бы рост, и что вот, этот, вот эта тема современного искусства, она как бы так вылупляется из вот какого-то маргинального ореола, но, на мой взгляд, к сожалению, она так до сих пор из него и не вылупилась до конца, во многом из-за политической ситуации, во многом из-за того, что проблемы с образованием как бы не решились. То есть главная проблема, которая, на мой взгляд, есть сейчас в России, это отсутствие образования. Вот ты сказал слово «индустрия», но на самом деле это большой вопрос, есть ли индустрия современного искусства в России.
Громко сказано, да?
Я бы сказала, что есть зернышко индустрии, да, есть зернышко или там несколько зернышек индустрии, которая, ну, если мы посмотрим на индустрию, да, что нужно для индустрии? Для индустрии нужны образовательные центры, которые создают специалистов, нужны институции, которые, ну, неважно, любое, там, кино или что угодно, современное искусство, театр, да, культурные институции, которые, ну, поддерживают, продвигают и как бы дают возможность увидеть зрителям этот продукт и, собственно, зрители, которые готовы потреблять. Вот в кино это есть, да, потому что есть школы, есть вузы, есть кинотеатры и есть зрители, которые хотят прийти. В современном искусстве у нас есть в основном, ну, как бы институции есть, но с образованием и со зрителями, которые хотят это видеть, проблемы. Потому что образовательное, ну, образование очень мало. Ну, что такое два вуза на всю страну, как бы, где можно получить при том, за нехилые, на самом деле, деньги для российского, как бы, ну, для российского человека, да, не бесплатно, не в государственном вузе. Это очень мало. Поэтому и зритель, да, и в школах этого нет, в начальном образовании этого нет. Ну, и откуда появится зритель, собственно, да, где взять зрителя. То есть то, что это, безусловно, за последние 10 лет развелось, как бы, и разница большая за 10 лет, да, да, безусловно. Но, к сожалению, без реформ в образовании, ну, на мой взгляд, как бы сделать... Ну, это вот, опять же, есть некий потолок, в который ты упираешься, когда у тебя нет образования. И если у нас не будет реформы образования государственного, да, художественного, ну, мы как бы никуда сильно далеко с этим не уедем, потому что «Британка прекрасна», это замечательная программа, лучшая, всегда всем советую, рекламирую, но это там сколько сейчас? 600-700 тысяч в год, да? Четыре года. Ну, как бы, кто-то может это себе позволить, но это довольно узкий класс людей, если быть честными, да? Поэтому, ну, как бы, сложно говорить про индустрию. Индустрия, вот я смотрю, что есть в Германии. Вот в Германии 50 тысяч художников, в Берлине живет. 50 тысяч художников. Мне кажется, что в России, дай бог, наберется 5 на всю Россию. Вот. Но это потому, что есть вузы. Это потому, что есть академия в каждом маленьком городке, грубо говоря. Ну, Лейпциг — это маленький город, на самом деле, да? Есть академия художеств. И она неплохая, они все довольно хорошие. Вот когда у нас такое начнется, вот тогда будет индустрия. А сейчас, ну, зернышко, да, зернышко есть, оно старается расти. Вот. По поводу зрителя. Мне кажется, что зритель у нас вообще-то, вот то, что я чувствовала последнее время, в принципе, да, ну, вообще в России образованный зритель. У людей есть образование. И интерес к современному искусству тоже, безусловно, рос, особенно от более молодых людей, которые уже, ну, в другом информационном поле выросли, привыкли гуглить, да, привыкли там к социальным медиа. Им интересно. Но есть некий гэп, разрыв, да, между все равно тем визуальным языком, ну, и какими-то знаниями, бэкграундом, да, которому тебя учили, и тем, что ты видишь на выставке. Я, безусловно, считаю, что все люди, которым, там, я не знаю, меньше 30 или там меньше 35 даже, да, они все гораздо более готовы воспринимать язык современного искусства просто потому, что у них другая насмотренность. У них есть фильмы, у них есть фильмы, у них есть соцсети, у них есть, ну, совершенно другой же визуальный, как бы, опыт. Но, тем не менее, я думаю, что до сих пор в России это правда, что большущая часть людей, ну, у них просто нет информации, которая бы им помогла найти ключ к тому, что они видят на выставке. И если мы посмотрим на выставки в блокбастере, то какие у нас были выставки в блокбастере, куда действительно стоят огромные очереди, да? Это в первую очередь там Серов и Врубель.
Но это как авангард.
Бы... Авангард, да, может быть еще авангард. Но это как бы все равно было 100 лет назад. Даже Бекон, которого привезли, это все равно, окей, это не 100, но это там 60 лет назад. Но это тоже довольно уже давно. Я бы хотела, да, в идеале, как я это вижу, чтобы люди там толпой ломились на выставке, ну, как я вижу здесь, как они ломятся, ну, как бы, как люди приходят на выставки в Германии. Современное искусство, более того, на выставке студентов приходит много людей. Потому что людям просто интересно. Просто на людей без имен, да, без вот этого ореола там гениальности или чего-то, просто приходят посмотреть, что делают вот современные молодые люди, которым там от 20 до там 30-40 лет. Да, вот они приходят посмотреть. И мне кажется, что этот гэп до сих пор есть, и он связан, естественно, он связан, ну, просто с тем, что в школах, ну, вот, я не знаю, ты учился в школе, тебе про Джексона Поллока что-нибудь рассказывали? Мне нет. Мне рассказывали про Древнюю Грецию и Древний Египет. Еще хорошо там, что-то, может быть, про Людовика, там, времен 18 века, 19-го, да, окей. Но чтобы мне кто-нибудь рассказал про... Ну, даже не Джексона Поллока, ладно, бог с ним, с Огневающим Западом, да, давайте своих художников возьмем. Про Илью Кабакова, про Пивоварова, там, про...
Ну да, Альберт и вот это все, да.
Да, ну, про вот наших художников. Вот они еще живы почти все, как бы. Не все, но почти все. Вот они здесь, как бы. Вот их можно посмотреть у нас в Третьяковке, да, камон. Не знаю, у меня был шок в декабре, я приехала на Венецианскую биеннале, и я смотрю, что там просто приводят первоклашек. Классная экскурсия на Венецианскую биеннале. Тема Венецианской биеннале на минуточку была антиколониализм и феминизм. Ну, как бы, вот. Вот первоклашки пришли смотреть, и, ну, их было много, много детей. Это совершенно другая, как бы, другая включенность, как бы, школы, да, у нас все-таки есть вот этот барьер, он есть, он становился... как бы более проницаемым со временем, но это все-таки далеко до того, чтобы публика была готова и рада это воспринимать, да, массово. Не просто вот специальные, очень образованные люди, а просто люди.
Поддерживаю. Мик, давай двигаться дальше. Хотел тебя спросить про переход, который у тебя случился от перформансов к живописи. Можешь ли ты рассказать, как это произошло, почему ты почувствовал, что нужно вот сделать такой поворот?
Дело в том, что я делала много перформансов в начале своей карьеры, так сказать. Ну, в самом начале, когда начала заниматься просто современным искусством, я делала много перформансов. Я это делала не потому, что я этот медиум как-то выбрала, или потому, что вот я понимала, что это то, что там мой медиум навсегда. Дело в том, что просто я много занималась любительски в детстве и в юности театром, но на таком полупрофессиональном, как бы, уровне. То есть уже в юности, в принципе, это был такой полупрофессиональный театр. И, естественно, благодаря этому у меня были навыки, которые как бы с перформансом пересекаются. То есть это была более-менее мне... Перформанс — это все равно другой жанр, но, тем не менее, там есть пересечения. И мне было комфортнее психологически, ну, не знаю, как-то профессионально комфортнее, да, то есть у меня мозги в эту сторону как бы работали. И в том числе, да, потому что я и рассматривала тоже театр. Вот помнишь, я говорила, что я не совсем понимала, каким я хочу быть художником, да, я рассматривала, в принципе, и театр как одну из опций. И я там поставила несколько спектаклей как режиссер, тоже таких полупрофессиональных спектаклей, хотя хороших. Это была один из, как бы, возможных путей. А живопись началась, вот когда я пришла в Британку, и она появилась именно благодаря тому, что я стала получать образование, я стала выстраивать метод работы и понимать вообще, что такое медиум, что такое выразительный язык. На самом деле, медиум — это и есть выразительный язык, да, то есть у каждого материала есть свои выразительные способности, коннотации, которым что-то можно сказать, а что-то сказать нельзя. Живопись точно так же ограничена, как и любой другой, там, как и перформанс. Да, какие-то вещи можно сделать в живописи, а в перформансе нельзя сделать, и наоборот. Но поскольку произошло формирование, то есть я стала формировать как бы и тему, с которой я работаю, и методы, с которыми я работаю, то вот появился такой круг. Живопись, графика, иногда видео, иногда фото. Вот на самом деле сейчас будет фотопроект. Но в целом, да, я отошла как бы от перформанса. И кроме того, на самом деле есть второй, наверное, момент, который повлиял. Это, только не смейся, это психотерапия. Потому что я проходила психотерапию довольно серьезную, и перформанс, вот, ну, в том варианте, в котором я им занималась, потому что я работала в традиции как бы феминистской, и в традиции феминисток 70-х это такой там хардкор довольно перформативный, ну, вообще это физически довольно тяжелая вещь. Эмоционально довольно тяжелая вещь. То есть ты делаешь такой перформанс, но потом ты 2 недели лежишь. Это нормально. Это у всех так. Это я от многих как бы перформеров слышала, что ты сделала перформанс, и потом 2 недели ты как бы в ноль. Потому что, ну, у тебя просто нет сил, ты вот восстанавливаешься тихонечко. И я не настолько, как бы, не знаю, может быть, вынослива или там безумна, как в хорошем смысле слова, как там Оля Кройтер или там Лиза Морозова, да, ну... Как бы мне это было тяжело, и в какой-то момент, ну, меня просто терапевт спросила, когда я там пришла опять с каким-то своим новым планом перформанса на грани самотравмирования, она сказала: слушай, ты вот серьезно хочешь это делать? Ты хочешь как бы такой уровень? Я все понимаю, но как бы ты уверена, что тебе нужно вот это самонасилие? Я поняла, что нет, что на самом деле не хочу, и что есть другие методы, как можно работать, и что если я буду делать когда-то какой-то перформанс, то я не буду это делать через вот какое-то такое... Да, самотравмирующее поведение, потому что, ну, перформансы, они, конечно, с этим довольно сильно связаны, да, то есть, особенно феминистские, особенно, то есть там много вещей на грани как бы выносливости некой твоей, там, физической, психологической, а, хотя потом я сделала все-таки перформанс на винзаводе один, но он был, да, он был не очень простой, и тоже я лежала, ну, не 2 недели, а там 3 дня, но я, да, я его сделала, ну, как бы, вот если раз в 3 года, то нормально, вот.
Похоже на боксерские бои немножечко. Долго готовишься год, чтобы потом все один раз выплеснуть.
Ну, это действительно физически и психологически, эмоционально тяжелая работа. Вот, если кто-то пробовал, он знает. И это, кстати, тяжелее, чем театральная постановка, как правило, потому что, ну, там как бы разница между театром и перформансом в том, что в театре ты показываешь, что ты что-то делаешь, а в перформансе ты реально делаешь. Ты не показываешь, ты делаешь. И это бывает, да, тяжело. Бывает тяжело.
Слушай, прикольно, но вот здесь я бы хотел уточнить про связь терапии с перформансом. Смотри, перформанс — это же какое-то художественное действие или высказывание. Я, конечно, не терапевт, но мне кажется, что когда ты совершаешь какое-то действие или высказываешься, происходит какой-то выплеск или высвобождение. Разве не так?
На мой взгляд, я никогда про это не спрашивала свою терапевтку так напрямую, но на мой взгляд, вот после там 8 лет терапии и 10 лет, почти 10 лет в современном искусстве, да, мое мнение и мое глубокое убеждение, что терапевтический процесс и искусство — это глубоко разные вещи, и они направлены на разное, и хотя какие-то вещи в терапии могут делаться, ну, есть арт-терапия, и она работает, у меня была какая-то одна сессия арт-терапевтическая, она была прикольная, действительно, там от нее был прикольный эффект. У них разные цели, у них разные средства, и на самом деле очень часто огромное количество примеров, когда то искусство, которым занимались художники, оно им вредило ментально и физически. И искусство — это вообще довольно опасное занятие, если честно, там, просто начиная от работы с материалом, ну, то есть, вот, я не знаю, ты работаешь с краской, она токсична, ты работаешь, я не знаю, почти с любым материалом, с гипсом, он попадает тебе в легкие, да, как бы рано или поздно, ты делаешь граффити, они все, там, все эти краски канцерогенны. Когда ты работаешь с ними много, эта штука попадает в тебя, ты, ну, никуда не денешься, ты будешь это вдыхать, и как бы ментально, эмоционально это тоже достаточно, ну, очень много примеров, когда, да, как бы искусство людей доводило до дома сумасшедших, самоубийства, там, нездоровых отношений и огромного количества вещей. эти все примеры известны. Действительно, иногда бывает так, что для каких-то художников их художественный процесс может быть терапевтическим. Ну вот, ну это супер какое-то совпадение, да, везение, невероятное, как бы какое-то прекрасное стечение обстоятельств, но это вообще никак не обязательно. Все-таки в терапии главная цель терапии, да, это твое укрепление, это твой прогресс вот как бы в плане твоего психического здоровья, психологического здоровья, твоей устойчивости, там, усиление твоих защит и так далее. И да, искусство как бы на это не направлено. Наверное, какой-то, если говорить про вот этот баланс, какова там психотерапия может быть для художника, да, на самом деле это довольно непростой вопрос, потому что один из главных инструментов художника — это чувствительность. Ты не можешь потерять чувствительность. Вот у тебя есть там, я не знаю, чувствительность, эмпатия, острое восприятие чего-то. Но это твой инструмент. И тебе нужно таким образом выстроить психотерапию, чтобы у тебя при этом была устойчивая как бы психика, и при этом твоя чувствительность осталась. И это, ну, интересная задача.
Прикольно. Классно, что ты четко разделяешь, нет никакого месса здесь. Хорошо, слушай, давай вернемся к вопросу про переход от перформанса к живописи. Такой вопрос: есть ли вероятность, что ты в ближайшие там 2-3 года еще какой-то будешь медиум использовать как основной, да? Ты перечислил, что ты уже и фото, ну, то есть, что у тебя есть несколько медиумов, которые ты практикуешь, скажем так. Есть ли вероятность, что мы увидим от тебя там совсем что-то новое в плане жанра?
Да, конечно, потому что медиум — это инструмент. Есть вещи, которые ты можешь сделать. Ну, это я уже сказала, не хочу повторяться, но пример здесь может быть как, ну, есть у нас телескоп, а есть микроскоп или там линейка, да, вот это все инструменты. Определенные вещи ты можешь исследовать как бы телескопом, но безумно пытаться исследовать телескопом клетку, да, ну, как бы это не подходит. И выбор медиума для определенной задачи — это такой же подбор инструмента. Есть вещи, которые можно сделать в скульптуре, да, есть вещи, которые можно сделать в живописи. И как бы базово я занимаюсь живописью, ну, как бы рефлексией на тему там живописи, какими-то медиумными переходами между живописью, кино, живописью, графикой, такими вещами. Но иногда вот тебе приходит в голову какая-то идея, и ты понимаешь, ну, это может быть только фотография. Вот сейчас у меня технические были просто весь этот год понятные, связанные с переездом, сложности. И сейчас у меня есть некоторые тоже сложности, чтобы технику себе найти хорошую, подходящую. Но да, вот сейчас я буду делать фотопроект в ближайшие там месяц, наверное. Я только что приехала из резиденции, где я сделала видео. Но это не отменяет того, что у меня есть мастерская, в которой есть как бы какая-то... Ну, живопись — это довольно медленный медиум. Да, он по времени медленный. Фотопроект можно, в принципе, за неделю отснять, если ты знаешь, что нужно. Вот видео я сделала за 2 недели, да? Ну, то есть это быстро. Перформанс можно сделать за день с подготовкой, но за 3 дня. Живопись, как правило, так не работает, да? Тебе нужно много экспериментов, много выкинутых каких-то ошибок, там, выкинутых в корзину... Не знаю, ты начинаешь с маленького формата, пока ты дойдешь до большого, пройдет 2 года. Ну, то есть это вот процесс такой. У меня сейчас он довольно сложный еще, потому что я смешиваю живопись с, как это называется, silk screen, с шелкографией, и это тоже, то есть это там 2 разные технологии, которые тоже занимают время их как бы как-то объединить. В общем, это не так быстро.
Круто. Я правильно понимаю, что в плане инструментов у тебя ограничений нет? Или, допустим, ты знаешь, что есть какой-то жанр или какой-то медиум, в котором ты вряд ли сложно?
Нет, ограничения есть. Например, это ограничения в моих вот технических скиллах. То есть, например, я не знаю, я честно не знаю, как взять и снять полноценный фильм, вот как, ну, в классической технологии кино. Я не умею это делать, я там не оператор. Но здесь, скорее всего, если я пойму, что мне нужно сделать такой проект, ну, я буду искать оператор, который это сделает, да, допустим. Ну, либо я освою, да, сама это освою. Вот шелкографию я, например, вот сейчас за полгода, вот что я здесь в Лейпциге, я освоила шелкографию. Я очень плохо умела делать шелкографию после британки, потому что это один маленький какой-то воркшоп вводный, которым, если ты не занимаешься, ну, ты как бы забываешь все. Вот, и здесь вот, ну, просто, да, я потратила там семестр, но освоила технику. То есть, либо ты ее осваиваешь, либо ты заказываешь это кому-то, да, ты находишь кого-то, кто может это тебе сделать. Например, это тоже нормальный, хороший вариант. То есть, дальше, ну, это вопрос каких-то денег, бюджета, вот таких вещей. Но, в принципе, это не проблема.
Супер. Хорошо, давай чуть-чуть продвинемся еще дальше, и здесь я тебя попрошу обратиться к людям, которые все-таки хотят начать заниматься искусством. Возможно, они сейчас нас слушают. Есть ли у тебя какие-то вещи, которыми ты бы хотела поделиться? Вот кто только вот начинает учиться или кто только начинает свою практику? Может быть, какие-то, знаешь, ошибки, которые у тебя были? Какой-то информация от тебя, как от человека, который уже прошел какие-то шаги в искусстве?
Можно я уточню? Я говорю это для людей, которые, ну, условно, пришли в британку учиться, да, там, на фундейшн, или я это говорю вообще, ну, самым разным людям, которые там, возможно, еще никуда не пришли учиться, не студенты еще, да, но просто вот начали что-то делать сами или понимают, что хотят делать.
Слушай, ну, тебе самой комфортнее кому было бы? Или у тебя есть и для тех, и для других какие-то...
Да, это просто разные стадии. Это как бы разные стадии, потому что про учебу я могу сказать какие-то конкретные вещи, потому что это уже все-таки, ну, определенная колея, да, куда ты как бы въехал, ага. И там есть определенные стратегические вещи. А если ты только начинаешь, то есть если это такой самый общий как бы разговор, то доверять себе, слушать себя, доверять интуиции, ценить любую сделанную работу тобой, даже если это набросок или даже если это скетч, и все документировать, не выкидывать старые. Вот это важно. Документировать, качественно фотографировать, да, снимать хорошее видео. Не думать, что, ой, ну сейчас я сделаю хороший перформанс, а видео плохое, ладно, хрен с ним. Нет. Уважительно относиться к любой своей работе, ее документировать, собирать. Ну, и потом вы поймете, куда вам как бы двигаться.
Круто. Круто. Мне кажется, очень много каких-то полезных штук, и они не звучат абстрактно, что самое главное. Слушай, мы потихонечку приближаемся к концу, на самом деле, и всегда стараюсь заканчивать позитивно, и хотел тебя тоже попросить попробовать выделить в какой-то day-to-day рутине своей какие-то моменты, которые тебе особенно нравятся. Знаешь, вот может быть какая-то вещь, какой-то отдельный, не знаю, штрих, какой-то момент, когда думаешь, о, прикольно, классно.
Можно я очень странно расскажу?
Да, 100%, да.
Ну, нет, на самом деле, конечно, самая большая радость, когда это когда что-то кликает. То есть это вот когда ты... Самая большая радость — это когда что-то неожиданно, то есть ты там случайно краску пролила, а получилось прикольно. Вот. То есть это вот очень кайфовый момент. Или, наверное, вот если в таком каком-то креативном плане, то самое прикольное — это когда ты делаешь ошибку. То есть ты, например, там, я не знаю, раму сдвинула случайно, и как бы у тебя криво там напечаталось. Или ты вот краску разлила, или там, ну, просто как-то неаккуратно кисточкой там дернула там, и у тебя там пролилось, или пятна куда-то посыпались, или ты там сверху вниз потекло, неважно. Вот такие моменты, когда вдруг это получилось, и ты понимаешь, что это отлично сработало, и вот это то, что нужно. То есть ты не можешь это повторить, потому что это ошибка спонтанная, но она как бы идеально стала вот куда нужно. Это прекрасное ощущение, потому что это вот когда материал что-то сам сделал за тебя, и ты думала, что это ошибка, а на самом деле еще круче вышло. Вот такие вещи, но если говорить про какую-то рутину, такие вещи нельзя запланировать, они случаются сами. Если говорить про рутину, у меня есть процесс, которым я начинаю каждую свою сессию, и это очень, может быть, странно звучит, но начинается это так, то есть я прихожу, и я начинаю с того, что я беру старые тряпки, это могут быть, которые я там, ну, у кого-то взяла или нашла, забрала, это могут быть такие старые футболки, старые какие-то простынки, там, вот такого рода тряпки, и я их режу себе, потому что мне нужно, как правило, очень много тряпок для живописи, чтобы там вытирать все. И я, значит, начинаю с того, что с утра я прихожу и режу их на такие квадратики. Ровненькие, вот. И это очень успокаивает, это такая медитация, как бы твой вход в работу, и под конец у тебя такая, да, стопочка тряпочек, которые вот ты сегодня будешь использовать. Они быстро заканчиваются, поэтому завтра, как правило, нужно новый делать. Вот это очень, не знаю, хорошо настраивает, и то есть это такое вот действительно рутина, но она приятна очень.
Супер, очень круто. Мне кажется, даже в формате подкаста, в формате аудиоподкаста очень хорошо визуализируется каждый момент, который ты описал. Мик, спасибо тебе за такой честный и, на самом деле, очень приятный разговор. Мы успели поулыбаться и какие-то важные проблемы в индустрии, оговариваясь в индустрии, подчеркнуть, которые ты видишь, которые происходили вокруг тебя все это время, что ты в искусстве. Спасибо тебе большое, и я тебе желаю, чтобы все твои мечты сбылись, А моменты, которые ты описала в такой day-to-day рутине, случались как можно чаще, краска проливалась спонтанно, разным образом, чтобы тебе это тоже приносило удовольствие, и весь этот процесс, который ты писал, тоже с тобой уже бы случался как можно чаще.
Спасибо, Денис, было классно.
Это был подкаст «Британка Talks». Всем пока. Можешь сказать пока.
Пока.
Все почему-то забывают этот момент.